Мы и просим в центральный момент анафоры: Господи, не спошли Духа Твоего Святаго на ны, на нас, и на предлежащие дары сии. И это схождение Святаго Духа и делает нас телом Христовым. Причащение телу Христову и актуализирует нас как носители Святаго Духа, потому что Дух Святой и есть содержание жизни Христовой. И таким образом мы и входим в Царство. Есть такая книга, которая так и говорит, что, по сути дела, литургия есть таинство Царства. Литургия как таинство Царства. Потому что мы и входим в Царство Божие. Именно поэтому мы тоже про это говорили во время анамнезиса, одной из частей анафоры евхаристических молитв, центральной части литургии, там происходит воспоминание. Мы вспоминаем там крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную Отца сидение, Твое славное паки пришествие. Вспоминаем. Для нас, для тех, кто собраны здесь по существу, суда и нету. Мы уже прошли через этот суд. Потому что, как говорит вот дальше, там в 5 главе, скажет Христос: верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. И по мысли церкви, если мы собраны здесь, мы еще скажем условия собирания здесь, когда будем дальше читать Евангелие, в 5 главе об этом сказано. Если мы собираемся здесь, вот собранные здесь, причащаемся тела и крови Иисуса Христа и причащаемся не в осуждение себе, для нас нет суда. Нет. Не потому, что мы хорошие. И вообще дело не в хорошести, а потому, что мы живые. Мы живем. А раз живем Христом и в Духе Святом, умереть уже не можем. Но для этого надо вспомнить же нам, вот читая Евангелие, что такое Дух Святой, что Он делает для человека. Чтобы мерить категории людей нехороший и плохой. Фарисеи были хорошие. Они хорошие. Я все время интерполирую такую ситуацию. Вот, я точно знаю, что вот появись здесь вот те фарисеи, которые спяли Христа, они бы были нашими учителями. Мы бы пошли за ними, потому что они именно такие, каких мы ищем. Праведные, благочестивые, твердо исполняющие закон, непоколебимо стоящие на, отстаивающие национальные интересы, ненавидящие все иноземное, отвергающие все расслабляющее, греховное, душевное, твердо стоящие на том, что надо приносить жертвы, исполнять все, что велел Моисей. Вот такие бы нам понравились. Ведь именно таких пастырей мы ищем. Именно таких благочестивых, безукоризненно праведных, любящих свой народ и готовых умереть за свой народ, способных отстаивать его, ненавидящих все западное, все иноземное, всю эту иностранную культуру, но любящим русские одежды, русскую музыку, русский фольклор, вот, отстаивающие вот, свои интересы против всех иностранцев, которые оказываются на нашей территории, вот это вот мы понимаем, вот это настоящий пастырь. Вот фарисеи как раз такими и были. А вот пошли ли бы мы за Христом, я не знаю. Я не знаю. Это очень сложный для меня, по крайней мере, вопрос. Потому что часто мы смущаемся в современной жизни именно тем, что фарисеев смущало во Христе. С грешниками общается, с блудницами общается, всех воров и коррупционеров прощает, в гости входит к ним, бедные лачуги не заходит. Ему все только поесть, посидеть с богатыми, вот, да прощением даровать. Да он просто человекоугодник. Он просто перед ними заискивает. Мы бы так подумали. То ли дело вот эти ревностные, которые к мытарю на порог дома не вступят. Вот, ко всем этим, опять-таки, ну, по определению олигархам, ко всем. Они же нечистые люди в силу того, что они олигархи. По определению христианин ревностный не должен с ними даже сообщаться. Такова наша мысль. Вот, а он вот как-то ведет себя странно, всех прощает, всех жалеет, а укоряет только тех, кто соблюдает закон. Вопрос, пошли бы мы за ним. Ну вот, и таким образом Дух Святой, когда сходит на церковь, на собравшийся народ, он делает ее церковью, делает ее телом Христовым, наполняет ее жизнью. И мы, как живые, уже пребываем в Царстве Божьем. Как говорили святые, Царство Божье уже пришло, но еще в силе своей не наступило. И люди, причащающиеся, живущие церковным бытием, они как бы обоняют благоухание этого вечного царства. Это не какой-то там аромат, хотя, говорят, бывает и такое. А это в первую очередь любовь, которая нераздельно господствует в их сердце. Милосердие, сострадание, кротость, которая порой на литургии так охватит человека, что он сам, как пишет Силуан Афонский, готов был бы гореть в аду, лишь бы только хоть кто-нибудь из этого ада спасся. Пусть он лучше сгорит, но пусть хоть кто-нибудь спасется из тех, кто туда хочет пойти. Вот до такого, такие переживания, до такого ощущения доходит человек, стоящий на литургии. Это не какие-то там видения, или там слышание голосов, летающие голуби, или сияющие огненные пламенные языки, хотя бывает, говорят и такое. Но главным это именно переживание необыкновенной любви ко всем стоящим, ко всем сидящим, ко всем лежащим, ко всем, кто за порогом храма остался, ко всякому человеку. Вот. Рожденный от плоти есть плоть. А рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что видели, и свидетельство о том, что знаем, и свидетельство о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я вам сказал о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Вот это странные слова. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Рождение от Духа, оно представляется, но если вы задумываетесь, так должно быть. Пусть пока вы не чувствуете это. Но если вы будете искренними в своих размышлениях, вы поймете. Рождение от Духа должно быть полнее, истиннее, чем рождение от плоти. Рожденный от плоти человек чувствует, что он родился. Вот руки, ноги там. Я чувствую, как болит сердце, как болит печень, уже чувствую. Вот где они находятся, могу безошибочно указать. Вот знаю, где находится позвоночник, где находится больная голова, и даже какие доли у нее болят. Когда она болит по-разному. Вот, голова, всякие могут части в ней болеть. И я чувствую очень, скажем так, свое тело очень хорошо. Вот, раньше читал сочинения разные педагогические. Там было хорошо написано, красиво. Мне прям так это вдохновляло. И даже когда кому-нибудь про эти, ну вот, про педагогику что-нибудь рассказываю, обязательно говорю, что вот подросток для него восхищением является овладение своим телом. То есть вот то, что он может прыгнуть, подтянуться там, скакнуть, спрыгнуть, ему доставляет такую радость, он чувствует свое тело. Теперь я понимаю, не, подросток своего тела не чувствует. Свое тело чувствует только больной старый человек. Он четко знает все, ему не надо анатомию изучать. Он знает совершенно точно, он каждую мышцу, каждую нервиночку свою чувствует. Каждый капиллярчик, каждый тромб, он безошибочно определяет, где у него тромб сидит. Вот, знает это точно. Ему можно, он это, если бы в сознании трепанацию делал, он точно бы сказал, где у него там кровоизлияние, где у него гематома, потому что он четко это определяет. Вот он свое тело чувствует. А у подростка не просто эйфория от того, что он что-то может сделать. Он еще не знает, что он на самом деле может и чего он не может. Но вот такая, с возрастом приходят такие более трезвые рассуждения по поводу телесности человека. Но это все равно мы чувствуем, что мы живы. Чувствуем. А как же, если мы родились от Бога, родились от Духа, и этого что ли не чувствуем? Но мы не чувствуем. И люди свидетельствуют, что, а как это? Позволь, ты знаешь, что ты живой? Знаю. Ты знаешь, что ты беременна? Знаю. Вот. Ты знаешь, что у тебя болит сердце? Ну да, я чувствую, да, оно болит. А ты знаешь, что у тебя там, скажем, опухоль в таком-то органе? Ну да, уже знаю. Вот, понимаю. Как же ты можешь не знать, что ты родился от Бога? Как это можно не знать? Вот есть такой духовный писатель, святой преподобный Симеон Новый Богослов. Автор, ну, в основном он писал в X веке, умер в самом начале XI века. Он подробнейшим образом говорит именно об этом. Вот его в свое время эти фразы зацепили, слова, не фразы. Эти слова евангельские его зацепили очень сильно. И он подробно описывает, как это бывает с человеком, рожденным от Бога. Что он чувствует. И он утверждал категорично, что если вы не чувствуете, что вы рождены от Бога, не чувствуете жизнь Бога в себе, то с чего вы вообще решили, что вы от Бога родились? Конечно, эти его замечания, эти его проповеди, эти его письма, они вызвали большую смуту. А поскольку он был человеком невзрачным, он жил в каком-то монастыре, высокими званиями не блистал, епископом не был, царедворцем тоже, то все стали на него смеяться. Тоже мне новый богослов выискался. Вот это прозвище к нему так и приклеилось. Новый богослов, как насмешка. А в итоге-то вот оказалось, что его учение пережило тех, кто был с ним не согласен. И он действительно стяжал и святость, и преподобие. И его книги очень много повлияли на разных людей. Вот. И поэтому в последнее время, например, в 20 веке, об этом очень много и очень подробно пишет святой преподобный Силуан Афонский. Тоже можно его почитать и увидеть, насколько это принципиально. Но по-прежнему у человека остается вопрос, как же можно его заметить? Ведь мы не можем им владеть. Но для того, чтобы его заметить, каждому человеку надлежит помнить одну фундаментальную вещь каждому крещенному человеку. Когда он крестился, на него сошел Святой Дух. Ведь это каждый знает. Если он крестился во младенчестве, то, я надеюсь, крестные ему об этом рассказали. Родители его этому научили. Когда я проводил огласительные беседы у себя в храме, я об этом всегда говорил. Вот. И мне это представляется гораздо важнее, чем, скажем, молитвы крестного за своего крестника. Вряд ли современный крестный умеет молиться за своего крестника. Вряд ли его молитвы будут сильнее, чем молитва его родителей. Вряд ли найдется такой крестный, который действительно мог бы всерьез молиться за своего крестника. Но рассказать по мере возрастания ребеночка, каждый год приходить в день его крещения или в день рождения, дарить ему какой-нибудь подарок, между прочим, на латинском языке крестный обозначался словом «спонсор». Вот. Поэтому дарить ему какой-то подарочек и рассказывать ему: знаешь, крошка, когда ты был размером 54 сантиметра, тебя крестили, и на тебя сошел Дух Святой. В тебе живет Бог. Это очень важно. Знаешь, Он всегда рядом с тобой. Нет, Он всегда в тебе. Он слышит дыхание твоего сердца, шепот твой слышит. Молись ему. И каждый год он говорит ему это, все расширяя и углубляя это свидетельство. Будет ребенок ходить в церковь? Не будет. Это зависит от родителей, не от крестного. Он не может заставить его, если не хотят родители. Но он будет знать, этот ребенок, что Бог живет в нем. Он будет помнить это, как Отче наш. Он будет знать, что на самом деле Бог уже в нем. И когда ему станет плохо, это поможет ему вот обрести тот важный фундамент, на котором он может построить свой вопль, свой крик, свои отношения к Богу. И вот этот вот вещь, о ней надо помнить. Ведь на самом деле мы всегда об этом забываем. Всегда. Мы живем так, как будто Бога не то, что в нас. Его и рядом с нами нет. Он где-то там, в каких-то бесконечных сферах, а мы тут живем, ну, сами по себе, как могем, так и живем. Мы помним о нем. А если мы не помним о нем, значит, мы что? Что? Не. Что? Но если не помним, что мы сделали? Забыли. Мы забыли о Боге. Забыли. Забвение – это духовно-нравственная категория. Если хотите, аскетическая категория. Это поражение ума и сердца. Человек забыл Бога. Именно тогда, когда мы забываем Бога, мы и приобретаем решимость. Какую? Грешить. Мы и приобретаем решимость грешить. Если бы мы помнили Господа Бога своего всегда, нам бы страшно было грешить. И страсть не могла бы развиться. Мы помнили, что Бог видит, слышит меня, внимает. Да просто, если мне захотелось грешить, достаточно сказать: Господи, помоги. И все бы прошло. Ведь Он слышит шепот моего сердца. Ведь Он же во мне живет после крещения. В этом же дар, который Он принес человеку, рожденный от Духа, есть Дух. И этот Дух конституирует наше бытие. Он живет в нас. И вот когда мы помним это, сама память об этом, само то, что мы помним именно это, оно говорит о том, что сама эта память о том, что мы в Боге, и есть действие в нас Дух. Если вы думали, что я сейчас буду говорить о каких-то голосах и видениях, о каких-то переживаниях, о каких-то восхищенных состояниях, то вы ошибаетесь. Нет. Присутствие в нас Духа и сознание того, что мы в Боге, в первую очередь определяется памятью о том, что мы в Боге. Это действие Святаго Духа в нас. Когда мы помним, что мы с Ним и в Нем, помним среди рыночной толчии, стоя в пробках, посещая Ашан или бегая в поле, играя в пейнтбол, вот, жаря шашлыки или смотря с любимой женой какой-нибудь фильм, читая книгу, прыгая с парашюта, купаясь в Иордании или просто в обычной речке, посещая Черное море или отправляясь на охоту в дикий лес. Если мы помним о том, что мы везде там с Богом, значит, мы действительно с Богом. Это и есть свидетельство того, что Он в нас. Если во время боли, душевной боли, когда нам очень одиноко, когда мы совершили грех, вот мы пали, мы разбились все, душу, ум разбили, мы совершили грех, которого от себя не ожидали, который невозможно даже назвать, который мы не знаем, что с ним сделать, и вдруг в этом отчаянии вместо бутылки водки мы падаем на колени и плачем: «Господи, прости!» Это значит, что мы в Боге. Это значит, что Он нас не покинул. Как это и Давид говорит. После страшного греха, прелюбодейства и убийства, что он говорит, безумец святой? Что он говорит? «Духа твоего, святаго, не отыми от меня». Он-то сознает, что Дух Святой его не оставил, а если бы оставил, он бы не сложил этого псалма. Он бы впал в отчаяние, в депрессию, в уныние. Но он изливает свою боль в псалме, значит, он Богом не оставлен, и он это сознает. Если в минуту отчаяния мы находим в себе силы встать на молитвы, и начинаем молиться, и пусть у нас отчаяние не сразу проходит, и мы молимся и молимся, пока сердце не заплачет, и глаза не заревут. Это значит, что Бог не оставил нас, Он с нами. Это свидетельство того, что мы в Боге. И вот из этих всех разных элементов, это можно много говорить, но это уже будет аскетикой для мирян. На самом деле признаков, что мы в Боге, признаков присутствия в нас Духа Божьего очень-очень много. Очень. Вот, просто надо уметь вот это видеть. Надо понять главное, что когда мы помним, что мы с Ним и Он в нас, когда мы делаем что-то ради Него, только ради Него, когда мы в отчаянной ситуации цепляемся за Него, бросаемся в молитву, или, несмотря на всю свою ненависть, идем, или усталость, идем и делаем то, что требует от нас Бог, значит, мы в Нем, значит, мы родились от Него, и в нас действительно жизнь Его живет. Но в самом полном, совершенном смысле это рождение от Духа, об этом очень много написано у преподобного Силуана Афонского, это невыносимое, вот настолько бывает просто, невыносимое побуждение к смирению, терпению и любви. Невыносимое, когда человек просто вынести не может, когда... Силуан Афонский так пишет: когда вот если сейчас в него будут бивать гвозди, он будет радоваться, если сознает, что это кому-то нужно, что кому-то от этого будет лучше, что человек готов страдать даже на Христе. Не само это переживание, а вот побуждение к всему — это есть движение Духа. Когда человек говорит: «Господи, дай мне смириться», и всем сердцем рвется: «Дай мне смириться перед всеми людьми, я жажду этого смирения». Или: «Господи, дай мне вытерпеть все, что есть, дай мне возможность вытерпеть невытерпимое, но я так хочу терпеть ради Тебя хоть что-то». Или когда: «Дай мне, Господи, любовь, я хочу любить каждого, вот этого несчастного больного человека, и этого убийцу, этого преступника, и этого, и того, и другого, дай мне силы любить их всех, я же не выдержу». Вот это побуждение в молитве или еще в каком-то чувстве переживаемое, оно есть явное присутствие Бога в нас. Не потому, что Он к нам пришел, а потому, что Он с нами живет и дает возможность вот это почувствовать, что мы живы, что Он животворит нас, потому что ни один человек не будет с такой невыносимой жаждой, нормальный человек, ну, мертвый, то есть, вот, не будет с такой невыносимой жаждой желать смирения, терпения и любви. Это чувство в нормальному человеку недоступное. Это только в Боге можно пережить и испытать. Потому что любящий, помните всегда, рожден от Бога. Если у нас есть желание любить человека вопреки всем его недостаткам, есть желание нести все его немощи, то, несомненно, в этот момент мы в Боге, ибо любящий рожден от Бога.